Издательство «Эксмо». Татьяна Алюшина. Вальс до востребования. Свечение заполонило собой все вокруг и было столь интенсивным, столь ослепительно ярким, что, казалось, поглотило, растворило в своем сиянии пространство, время, запахи, звуки, саму материальность как таковую, оставив Яну лишь способность ясно, четко мыслить и испытывать, переживать в разы усилившиеся, мощные эмоции и чувства. Это чудесное, нереальное сияние не слепило, не вызывало страха или болезненных, неприятных ощущений своей небывалой, какой-то неземной насыщенностью. Нет, наоборот, от него исходило и накрывало, обволакивая, ощущение чего-то бесконечно теплого, успокаивающего, искристо-радостного, сродни переполняющему чувству восторженного, абсолютного счастья, которое своим еще незамутненным сознанием могут испытывать только дети. И что-то еще, давно позабытое, утраченное, но такое родное, такое потрясающе правильное, истинное изливалось на него от этого удивительного свечения. Вдруг, в самом центре светового потока, словно из какого-то дрожащего, зыбкого марева, стали проявляться неясные очертания некой смутной фигуры, будто от чего-то огромного, непостижимого и всеобъемлющего отделилась малая талика, обозначившись чуть более плотным, размытым контуром. Фигура не стояла на месте, а плавно приближалась, и чем ближе придвигалась она к Яну, тем отчетливее проявлялись детали ее облика, и он смог рассмотреть, что это зрелый, благообразный, скорее даже величественный мужчина в свободном светлом одеянии до пят с длинными рукавами. Но даже оказавшись рядом, он все так же оставался словно в тени. Нечеткая, чуть подрагивающая контурами в мареве сияния фигура и неуловимые, размытые черты лица. И лишь удивительные, пронзительно голубые, глубокие, непостижимо мудрые глаза и столь же мудрая, немного печальная улыбка мужчины были видны настолько четко и ясно, что казалось, этот взгляд и эта улыбка проникают в само сознание. «Не меняют жизнь наполовину, Ян!» Раздался у него в голове тихий, наполненный легкой иронией, светлым сопереживанием и великой мудростью голос. «Ты же не лечишь половину болезни или полраны только потому, что всю сразу исцелить страшно!» «У меня нет страха!» — возразил Ян. «Да!» — согласился наставник, улыбаясь бесконечно доброй, понимающей и чуть ироничной улыбкой. «Теперь в тебе нет страха смерти, страха боли, страха потери материального. Ты преодолел эти страхи, принял и постиг конечность всего земного и сумел подняться над болью. Осталось преодолеть страх перед жизнью». И внезапно он приблизился, в один миг, неуловимым рывком. Заглянул в глаза, казалось, в само сознание, в память, в разум, в самую глубину истинной сущности Яна. И все тем же нечеловечески мудрым, печально ироничным голосом произнес: «Жить страшнее, чем не жить. Ты принял смерть, прими и жизнь. Пора, Ян, пора начинать жить». «Но я же живу», — напомнил Ян, поразившись нелогичности утверждения. «Да?» — усмехнулся наставник. И все, что являлось в этот момент в этом странном пространстве Яном, его личность, его разум, сознание, его сущность вдруг затопило ярко-голубым светом, струившимся из глаз высшей сущности учителя.
«Ах!»
Выдохнул непроизвольно восклицание, выскочив из сна, Ян, как хрипит тонущий на пределе последних сил, вырывающийся на поверхность воды из морских пучин. Резко, рывком сел на постели, втянул с шипением воздух, выдохнул и поделился с миром яркими впечатлениями, все еще находясь в быстро тускнеющем, понемногу отпускающем голубом свечении.
«Охренеть!»
Покрутил головой, стараясь отделаться от странного сновидения, передернул плечами, с силой потер ладонями лицо, прогоняя остатки морока, прижал пальцами веки и повторил, подрастеряв первичную экспрессию. «Охренеть! Приснится же такое!» Впрочем, он не столько удивлялся яркому, мощному по ощущениям необычному сну, сколько поразился тому, с чего бы ему вообще привиделось и приснилось нечто подобное. Да еще настолько явственно, с невероятно четким ощущением полного присутствия и погружения в ту сновидческую реальность. Нет, бывали у него, конечно, разные сны, как и у каждого человека, но таких вот сновидений он как-то не наблюдал и не переживал ранее, если не считать... Но то самое мы как раз считать не будем. Это история отдельная. Хрен его знает, что такое, может, к перемене погоды? Сделав это успокаивающе простое предположение, Ян посмотрел в окно. За окном, ничем не удивив и не порадовав, наблюдался все тот же тоскливый, безрадостный пейзаж поздней осени, навевающий ассоциации о бесприютной, стылой жизни, о холодеющих пальцах и насморочном ознобе, о собаках, которых добрый хозяин в эту промозглость ни в жизнь не выгонит на улицу. Депрессивное межсезонье, которое, как говорится, ни два, ни полтора. Яркая осень отшумела, отблистав рыжей гривой, малиновыми губами, багряными нарядами в рябиновых бусах, а дивная зима со снегами и морозами подзадержалась. Время, в которое русскому человеку по чести пристало бы сидеть у камина или печки и предаваться философским размышлениям о смысле жизни и бытия, в частности бытия российского народа, его вкладе в историю человечества и истинном пути развития, и о том, каково это – телепаться-то народу по тому самому пути, когда такая вот погода превалирует во всей его жизни. М-да. С тем самым философским сарказмом прокомментировал свои настроения Ян, поделившись с пространством недоумением. Приснится же? Ладно, что приснилось, то приснилось. К перемене ли погоды, или еще неизвестно к чему, или вообще ни к чему. Бог с ним. Он отодвинул от себя утихающие эмоции, окончательно освобождаясь от сонных переживаний. Промурлыкал заспанный голосок рядом. «Ты чего подскочил?» Не очень-то нуждаясь в ответе, просто так, с просонок ленясь, спросила ночная подруга. Хмыкнул довольно Ян. Откинул край одеяла, с удовольствием обозрел аппетитную, кругленькую девичью попку. «Значит, говоришь, пора жить?» — продолжил он мысленно диалог со светящимся фантомом из своего сна, оппонируя тому. «А я что, по-твоему, делаю? Живу, да по полной». И, в подтверждение своему заявлению, от ощущения той самой наполненности и правильности жизни с удовольствием, но легонько хлопнул по упругим ягодицам подружки. «Ой, ты чего?» — деланно игриво возмутилась та. И, повернувшись на бочок, подперев голову рукой, посмотрела со значением и явным приглашением, предоставляя его взору прекрасную грудь, гладенький животик и маленький темный треугольничек, фигурно выбритых волос на лобке. В прическе, как, посмеиваясь, называл этот парикмахерский изыск Ян. «Пора вставать», — усмехнулся Стаховский. С особым эстетским чувством окинул взглядом сию красоту, размышляя, не воспользоваться ли откровенным предложением-призывом дамы, но вспомнил о недоделанной срочной работе, от которой, кстати сказать, она его вчера оторвала своим внезапным появлением. Заснули они только под утро, отчего, видимо, и привиделся ему этот странный сон. И, не удержавшись от разочарованного вздоха, Ян подавил желание в зародыше, не поддавшись искушению, лишь наклонился и поцеловал коротко в капризно надутые губки подружки, по выражению его лица уже понявшей, что утренних любовных утех не предвидится, и повторил распоряжение. «Подъем. Позавтракай сама, а потом Михаил тебя отвезет». «Как обычно», — вздохнула девушка, преувеличенно наигранно изображая недовольство. «Как обычно», — подтвердил Ян. И, ухватившись за металлический стержень турника над кроватью, поторзанил в сторону ванной комнаты, ловко цепляясь за перекладины, устроенные по этому маршруту, по ходу подтягиваясь по нескольку раз и делая легкие упражнения на некоторых из снарядов. Самый верный способ справиться со странным настроением, навеянным непонятным сном, еще до конца не отпустившим – заняться привычными делами. Утренние гигиенические процедуры, 2 часа спорта, силовых нагрузок и тренировок, контрастный душ, завтрак и работа. Какие сны, я вас умоляю. Живем, даже если у кого-то на этот счет имеется и другое мнение.